Омагьяна Тимирамбасья, Гиданджана, Шлахая, Чакшурум, Миритамьянам, Тасмай Шри Гуреве Намаха, Шри Чиданья Манобхиштам, Схапита Минапутале, Своям Руха, Дамахаем, Дадати Сападантитам, Ачакапа, Трубихча, Крипа, Симхубе, Эвача, Патитам, Павани Пхё, Вашне, Пхё, Намо Намаха, Джай Шри Кришна, Чайтанья, Пабу Нитянанда, Шри Адвайта Гададхара, Шри Васади Гоура Бхактавринда, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Хари Рама, 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 Хари Харе. Нама Ом Вишну Падая, Кришна Кришная, Хатари Шма, 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 Хатари Шма. Пожалуйста, вопросы по предыдущим лекциям, если возникли. Можно сразу задать. Что вызвало сомнение или было недораскрыто? Я напомню, что мы раскрываем принципы дружбы и ссоры. И мы остановились на том, что дружба – это необычное явление. Дружба – это особая милость Бога, которую Он посылает нам тогда, когда мы совершаем достаточное количество благочестивых поступков, достаточное количество хороших дел. То есть дружба – это некоторый личный подарок от Бога, которым Он благодарит нас за хорошее поведение. Это некоторая благодарность, особая благодарность. И совершая же дурные поступки, человек в принципе не может обрести друга. Даже те, кто называют такого человека своим другом, обычно в действительности просто являются его скрытыми врагами. И когда приходит какая-то сложная ситуация, то они проявляются, их вот эта враждебность вдруг просыпается и выходит из сердца. Поэтому Веды рекомендуют нам при каждом удобном случае, при каждой удобной возможности стараться совершать добрые дела. Это принцип жизни благочестивого человека. Когда он видит возможность совершить доброе дело, он никогда не упускает эту возможность. Это, в общем-то, это и есть настоящий поиск друга. Обычно мы ищем друга каким-то таким внешним способом. Нет смысла там просто знакомиться с каждым встречным, подходить, будешь ты моим другом, нет, сейчас какие-то там сайты знакомств, что-то еще, пятое, десятое. Такие внешние методы, очень косвенные методы. Прямой метод поиска друга – это такое, в общем-то, целенаправленное совершение добрых дел, целенаправленное благочестие, целенаправленное такое высокое мышление. Поэтому вполне, в принципе, для поиска достаточно совершать добрые поступки. И нас постепенно окружат те, кто будут читать нас нашими друзьями. Человек, который совершает добрые поступки все время, он находится в окружении тех, кто считает его своими друзьями. А они фактически будут мечтать о том, чтобы мы назвали их своим другом. Поэтому, в общем-то, жизнь делится вот на эти две категории. Или мы совершаем нехорошие поступки, и нас окружают очень подозрительные личности, которые вроде бы и называют нас своими друзьями, но при случае превращаются в врагов. Или мы ведем себя возвышенным образом, и нас окружают мечтающие, чтобы мы назвали их своими друзьями. Он назвал меня своим другом. Наверняка у многих есть желание, чтобы кто-то назвал нас своим другом. Также это было бы для нас высшим счастьем. Он назвал меня своим другом. Не может быть высшее совершенство. В общем-то, этим характеризуется вот эта божественная благодарность, вот этот божественный ответ на правильное поведение. С другой стороны, мы не можем с первого взгляда понять, кто станет нашим настоящим другом. Поэтому Веды рекомендуют никогда не отвергать дружбы, каким бы этот человек нам ни показался с внешней стороны. Мы выглядим вообще так подозрительно. Есть эта некоторая подозрительность в нашем виде, в нашем поведении. Друг, ведах описывается друг может быть слабым, друг может быть больным, друг может быть некрасивым, бедным или глупым. Он может выглядеть как угодно внешним. Но разве можно, говорится, понять по обертке о том, какой внутри подарок? Вот, знаете, как у нас посылки заворачивают в такую коричневую почтовую бумагу, такую, знаете, может, такая, какая-то она такая вот, какая-то традиционная такого русского цвета, такого, откуда-то еще с коммунистических времен, такую, кто-то придумал, почему не любого другого, почему вот этот страшный коричневый цвет вот такой, откуда, кто придумал вообще все это? Ну, любой другой цвет был бы приятнее, но вот как-то так вот, такая коричневая, страшная, мятая. И пока посылка идет к нам, она пачкается, теряет свой внешний вид, но внутри скрывается подарок. Внутри скрывается нечто особенное. Так и мы должны быть очень аккуратны в тот момент, когда у нас начинают завязываться с кем-то взаимоотношения. Никогда нельзя руководствоваться внешними факторами, принимая решение, быть другом какому-то человеку или не быть, или отказать. Только время способно развернуть эту обертку, эту внешнюю упаковку и показать нам, что в действительности приготовила для нас судьба, что там внутри, кто нам послан в действительности, друг или враг. То есть сразу никто не может просто взять и определить. Поэтому, к сожалению, так сказать, роптая на судьбу и обвиняю ее в том, что никого нет, друзей нет, отношений нет. Если мы внимательно посмотрим нашу жизнь, оказывается, что мы в корне, в общем-то, так вот неправильно себя ведем, и иногда с самого начала отказываемся от отношений, не поняв, что скрывается там внутри, что нас ожидает внутри, мы так очень внешне судим. Вот это неумение распознать в простом человеке друга и называется жадностью. Одно из определений жадности. Жадность – это неумение распознать в простом человеке друга. Нам хочется, чтобы наш друг был обязательно богат, был обязательно известен, влиятелен, то есть он должен быть кем-то, должен быть чем-то особенным. Мы бы все не отказались дружить с очень известной личностью. Завтра приходит телеграмма: Путин хочет дружить с тобой, ждет тебя в Кремле. Конечно, Владимир Владимирович, все, такие перспективы открываются. Почему нет? Но жадный подход к поиску друга приводит к тому, что человек сам выбирает себе путь, состоящий из одних бед. Это жадность в поиске отношений. Неправильный подход к поиску отношений приводит к тому, что путь начинает состоять из одних бед. Почему? Потому что мудрецы предупреждают нас об одном интереснейшем феномене, одно интереснейшее явление. Жадность приводит к тому, что мы окружаем себя не друзьями, а скрытыми врагами. Вот то, о чем я говорил в самом начале. И секрет в том, что чтобы человек не получил от своего врага, даже если это очень нужное, даже если это очень полезное, никакого толку от этого не будет. Никакой пользы от этого не будет. Даже если кажется, что вот ради этого вот мы пошли на эти отношения, чтобы получить что-то, никакого пользы не будет. Поэтому веда говорится, даже напиток бессмертия можно испортить, подмешав к нему немного яда. Даже от напитка бессмертия можно отравиться, если он пришел из рук врага. Поэтому позавчера мы говорили, да, про эту историю с молочным океаном. Даже молочный океан приходилось пахтать, чтобы отделить яд от этого волшебного нектара. Пришлось отделять. Поэтому установление отношений всегда является некоторым риском. В ветах это описывается как некоторый риск. То есть необходимо отважиться на установление отношений. Необходимо решиться на установление отношений. Поэтому человек никогда не сможет без некоторого риска найти себя настоящего друга. Тут необходимо рискнуть. Никогда невозможно сказать, чем закончатся отношения. С каким человеком появятся действительно настоящие глубокие чувства. Никогда нельзя точно сказать. Даже обретение богатств всегда связано с большим риском. А друг является совершенной формой богатства. Вчера мы также говорили о разных формах богатства. Мы говорили, что жена является богатством. А сегодня мы говорим о том, что друг является совершенной формой богатства. Поэтому поиск настоящего друга — это всегда немного риск, всегда немного опасность, всегда мы немного рискуем в этих отношениях. Но это интересно. И пройдя этот путь без страха, человек может обрести такие отношения, о которых он даже в книгах не читал. Такие особые отношения может обрести. Это наша плата за счастье. Мы должны рискнуть. Чтобы получить действительно настоящие дружеские отношения, необходим некоторый риск. Необходима вот эта некоторая опасность. И что же это за подарок, о котором идет речь? Подарок — это истинный друг, у которого есть способность к состраданию. Это особая способность, и у друга эта способность должна быть развита. Друг без сострадания — это обыкновенный враг. Этим, в общем-то, и отличаются друг от врага. А враг с состраданием — это неузнанный друг. Поэтому мы иногда путаем друзей и врагов, не можем понять, кто же в действительности является нашим богоживателем. Что такое сострадание? Мне так дается очень простое объяснение, которое мы все знаем. Сострадание — это умение поставить себя на место другого человека. Когда мы способны поставить себя на место другого человека, способны примерить на себя ситуацию, в которую попал другой человек, в которую попал наш друг. И вот это качество, когда кто-то способен примерить на себя чужую ситуацию, это качество делает человека дороже золота. Вот это качество. Как нам всем нужен тот, кто бы понял нашу ситуацию? Вот я уверен, сейчас у каждого есть ситуация, которую многие не понимают. Которую мы пытались объяснить, мы пытались вот ее раскрыть как-то, но не встретили понимания, поэтому боимся об этом говорить. Вот у многих наверняка есть. И как нам не хватает этого человека, который бы смог действительно понять все это, вот поставить себя на наше место, осознать, как бы нам сразу же стало легко. Вот это друг. Вот это действительно друг. А поэтому такого друга, в общем-то, ценим дороже золота. Потому что как может нам помочь тот, кто не способен понять то, что с нами происходит? Несострадательного человека очень легко узнать. У несострадательного человека есть такие мантры в его речи. Есть некоторые опознавательные знаки. Что он говорит? Он говорит: «Это не мое дело». Вот такая вот яркая фраза. «Это не мое дело», «Это меня не касается», тоже вот такая вот знакомая фраза. Или «Это ваша проблема». Слышали, да, недавно? Ну, да. «Это ваша проблема». Или «А я тут при чем?» «А я здесь при чем?» «Я здесь при чем?» То есть человек не способен поставить себя на наше место, на то место, на которое мы попали, и бесполезно от него ждать какого-то дружеского участия. Все. И вот эти слова — первый признак того, что этот человек не сможет быть нашим другом, потому что он не сможет нам ничем помочь. У нас нет взаимопонимания. Тем более подозрительно, когда такие слова мы слышим в семье, от любимых людей. Это вообще очень подозрительно. Очень подозрительное отношение. Нужно быть крайне аккуратным. То есть от такого человека нельзя ждать ничего хорошего, так как он не способен понять другую личность. Он не способен встать на ту же самую платформу. Поэтому если к нам обращаются с какой-то просьбой, мы всегда должны сначала себя поставить в эту ситуацию. Мы должны остановиться, подумать и себя поставить в такую же ситуацию, чтобы понять, стоит нам удовлетворять просьбу этого человека или не стоит, как дальше себя вести, что делать. Мы должны вот осознать эту реальность. Как мы быстро оцениваем эту ситуацию, мы не способны себя поставить. Так обычно преданные так, и так иногда грубо судят о том, что происходит. Кто-то у него просит денег, говорит: «Чего бы я тебе дал, алкоголик вообще пропьешь». Откуда ты знаешь вообще, что он алкоголик? По его внешнему виду ты определил его или как? Человек говорит: «Он точно пропьет». Откуда ты знаешь вообще, точно он пропьет или нет? Но человек идет, и он так вот судит резко сразу же. И люди, попавшие в сложную ситуацию, они еще больше, так сказать, осознают свою беспомощность. Так мы теряем свою сострадательность. И не дай Бог попасть в какую-то ситуацию. Поэтому во всех культурах дается пренебрежение: никогда не зарекайся от сумы и тюрьмы. Помните, нет? Никогда не зарекайся. Столько ситуаций интересных. Столько происходит всего. А когда мы должны в действительности понять, что произошло с этим человеком? Если мы не способны понять, если у нас нет времени, как мы можем понять то, что с ним произошло за одну секунду, которую мы с ним встретились? Как мы можем понять? Он сам еще не понимает, что с ним произошло. В такие ситуации попадает человек, он сам не понимает, как он в нее попал. Как я попал в эту ситуацию? Я много разговаривал с людьми, которые в ужасных ситуациях оказывались. И они мне говорили одно и то же. Я сам не понимаю, как я оказался в этой ситуации. Я сам не понимаю, как это все вот так вот, у нас все вот так вот закончилось. Я обычно, не знаю, слышали нет, я рассказываю про себя историю интересную. Когда я переоценил все отношения вообще к тому, как помогать людям. Когда я однажды зимой отстал от поезда. Вот это один раз со мной произошло, ну, хотя я путешествую достаточно часто, там, каждые несколько дней куда-то переезжаю, перелетаю, такая у меня достаточно плотная жизнь, потом, так сказать, в путешествиях. Но отстал я один раз, так вот по-настоящему, так вот классически, вот так вот зимой, в тапочках, с постиранными носками в руке, после 5 дней поезда с такой щетиной, с глазами тигра, с запахом медведя, то есть такое, знаете, вот... Человек из подкатного вагона, представляете, вот, после 5 дней, с диким выражением лица, без копейки в кармане, орущие вслед уезжающему поезду, да, плачущая жена из окна, махающая кулаком. Такой классический вариант уставшего человека. И вот представьте меня, вот 5 дней небритого, не евшего, не мывшегося, с постиранными носками в руке, в тапочках зимой, в заокатанных трико и с бешеными вот такими глазами. Что я пошел делать? Я пошел просить денег. И когда я пошел просить денег, я понял, я бы себе никогда денег не дал. Вот так. Вот если бы я себя увидел, я бы однозначно прошел мимо, еще бы сказал, пропьешь же, гад, пропьешь. И знаете, что было самое удивительное? Вот первых же людей, у которых я попросил деньги, они мне их дали. Дали, я сам не поверил. Мне дали денег, отчитали сколько надо, я не верил своим глазам. Пошел, купил там билет, еще приехал быстрее этого поезда. У нас такие поезда... А поезда смешные, можно быстрее их приехать. Я уже ждал его на вокзале, стоял. Меня чуть не побила моя жена, когда я ее встретил на вокзале. И после этого я перестал думать вообще о том, кто у меня что просит. Просто перестал. Есть, я даю деньги. Мне все равно. Вот я один раз попал в эту ситуацию сумасшедшую. Я понял, не буду я вообще думать, что там у него произошло, как он дошел до этой жизни. Мне все равно. Есть что-то, что есть, я то и дал, пошел дальше. Мне все равно. Не могу я взять и оценивать жизнь человека. Не моя эта работа оценивать. Все, он попал, я оцениваю эту ситуацию. Кому-то плохо, я могу помочь. Почему не помочь? И мое сознание изменилось, поэтому, может, меня сейчас трудно понять, но попав в эту ситуацию, став один раз на место какого-то несчастного, мы тут же все переоцениваем. Поэтому есть два вида знания. Первое знание – это знание, которое мы услышали. А второй вид знания – это знание, которое мы прочувствовали. И, к сожалению, в Кали-Югу с сознанием, которое мы услышали, есть некоторая проблема. Вот мы слышим, вроде бы мы соглашаемся, но на практике, когда мы встречаемся с какой-то ситуацией, мы не способны поставить себя на место этого человека. Поэтому так вот в народе просто говорят, сытый голодному не товарищ. Да? Поэтому, в общем-то, мы должны всегда очень смиренно относиться к тому, что в нашей жизни происходит. Почему? Потому что нам дается возможность заранее прочувствовать какую-то ситуацию, к которой нас готовит судьба. Если мы попадаем в какую-то ситуацию, человек обычно думает, преданный обычно думает, за что? За что? Но не за что, а к чему? Не за что, к чему нас готовит судьба? Как это за что? Знаете, экзамены пришли, за что? Такой студент бегает, экзамены пришли, за что мне такое наказание? Очень подозрительно. Нет, к чему нас готовит судьба? Мы должны понять, что судьба устроена определенным образом, она всегда подготавливает нас к сложной ситуации, чтобы мы были заранее вооружены. Что это за вооружение? Мы должны уметь поставить себя в эту ситуацию, хотя бы чуть-чуть. Не обязательно нам полностью в такую же жуткую ситуацию попадать, но вот хотя бы чуть-чуть. хотя бы чуть-чуть, хотя бы вот близко подойти немножечко, чтобы вот ощутить этот воздух в тяжелой ситуации. Поэтому всегда в культуре была некоторая традиция, которая называлась «ходить в люди». Ходить в люди, вот время от времени, любой человек, богатый, небогатый, все равно, он шел куда-то помогать, в больницу куда-то, еще каким-то нуждающимся. Он шел и помогал, чтобы увидеть, как у людей вообще бывает. Ко мне часто приходят на консультацию. Здесь я не консультирую, а когда я где-то нахожусь какое-то время, когда у меня есть, я консультирую. И большинство моих консультаций состоит в том, что я человеку рассказываю, что у других в жизни происходит. Человек ко мне приходит и говорит, у меня произошло. А я ему рассказываю, сейчас я тебе просто расскажу, что у других происходит. И рассказываю, а вот вчера приходили, вот что у них произошло. А вот позавчера, вот что у них произошло. А вот позавчера, что у них произошло. Ну как теперь? А у меня все нормально, оказывается. И человек говорит, а у меня все нормально. Знаете? А ко мне приходит какой-то человек из другого мира, он говорит, что вот... У него тут нашли смертельную болезнь, там его банк, ну, в долг вогнал, у него вчера брат умер, у него квартиру отобрали, у него там вот-вот все рухнет, у него там уже, там его преследуют, его хотят убить, ему вчера чуть трамваем ноги не переехало, и он жалуется. И за ним тут же ходит преданный, очень несчастный, говорит, вы знаете, такая проблема, не знаю, что делать, руки на себя наложу. Потому что такое? На меня президент храма криво посмотрел. Он не так на меня посмотрел. Я теперь не знаю, как мне жить. Я ему рассказываю немножко, как предыдущему человеку ноги травами переехало, как то, как все. Вроде бы, да, действительно. Поэтому разум – это умение сравнивать, разум – это сравнительная функция. Разум – это сравнительная функция, поэтому вот эта традиция находить в люди – это была обязательная традиция. Вот мы перестали в люди ходить, на самом деле у нас есть даже специальная организация, там, «Пища жизни», да? Когда можно сходить в люди, я, например, занимался этой организацией несколько лет. Я ходил к людям, которые даже на улицу выйти не могут. Вот просто у них нет возможности выйти, я ходил к ним, кормил их. И мне это дало опыт на всю последующую жизнь. Я понял, что все мои проблемы, это вообще не проблемы, это какой-то рай вообще сплошной. То, как я живу, это вообще сплошное счастье, рай, это я вообще все незаслуженно получил и должен вот всю жизнь вообще молиться, чтобы это вот незаслуженное, но как-то вот у меня спокойно осталось. В люди нужно сходить. Как только у нас начинаются проблемы, нужно идти в люди. Вот позаниматься какой-то благотворительностью, пойти кому-то помочь. Тому, кому реально пришла беда, посмотреть на его лицо, на его ситуацию. Это разум. Если наш разум не способен поставить нас на чужое место, мы должны сходить реально посмотреть. Реально посмотреть, это вот наша обязанность, как людей милосердных, мы должны что-то сделать, поэтому всегда в какой-то духовной организации есть какое-то вот милосердное направление, чтобы мы могли увидеть это сравнение, то есть могли что-то сравнить. Тем более, что в Ведах есть прямая рекомендация, очень интересная рекомендация, сегодня я прямо ее читал утром. У меня вообще есть традиция, но с утра готовится к вечерней лекции. Поэтому меня обычно спрашивают, а с какими вы лекциями приедете? Я говорю, куда я знаю. Я вот приеду, и вот мне интересно вечером рассказывать то, что я утром прочитал. Вот у меня есть какой-то интерес такой. Сразу же рассказать то, что я прочитал. И сегодня я читал, у меня эта тема очень интересная. Рекомендации, как делиться своими богатствами. Вот у нас что-то есть, нужно как-то этим поделиться. И это говорится, что делиться своими богатствами нужно именно с бедными, а не с богатыми. Именно с бедными, не с богатыми. И дается такое сравнение. Для больного лекарство полезно, а для здорового оно превращается в яд. Толку никакого нет. Но современный же человек придумал хитрое оправдание. Что не надо ничего давать бедному, так как он неразумен и неправильно воспользуется тем, что ему дали. Да, так очень красиво звучит, согласитесь. Да, так очень, кажется, очень оправдательно звучит. На самом деле человек сам это придумал. Это хитрое оправдание скупца, который не хочет исполнять свой долг. Но единственным способом сохранить свое процветание, говорится в Ведах, является система благотворительности, то есть умение отдать часть своего богатства тем, у кого его нет. Поэтому сегодня я прочитал, что только тот дар, который дается тому, от которого нельзя ожидать ответной услуги, только этот дар является истинным даром. Только вот этот дар является истинным даром. Все остальное это политическое, очень хитрое вложение денег в выгодное мероприятие. Выгодное предприятие. Это некоторый бизнес. Мы чего-то ждем. Так вот этому следует дать, этому не следует. Этому следует, потому что от него будет какая-то польза ответная. Этому не следует, потому что все бестолку. Но именно тот дар, который дается без ожидания ответной услуги, именно этот дар и приносит максимальный результат. Вот это вот два качества, сострадание и жестокосердие, это два вида таких основных природных качеств, на основе которых можно руководствоваться в определении своего друга. Сострадание и жестокосердие. Поэтому жестокосердные люди ищут друзья жестокосердных. Все собираются, так сказать, по уровню сердца. Сострадательные, соответственно, ищут друзья сострадательных. И очень редко происходит перемешивание этих двух вот основных типов характера, основных типов мировосприятия. Поэтому мудростью называется умение увидеть в сердце человека, какой категории мировосприятия он принадлежит. И в каждом человеке нужно научиться отличать его природную основу, о которой мы сейчас говорили, от его качеств, которые человек использует в общении, то есть каких-то уже вторичных качеств. Вот эта природная основа, она господствует над всем остальным характером человека. То есть это вот некоторый такой фундамент, стоит во главе характера человека. И как бы культурно человек себя не вел, но в критической ситуации на свет появляется его истинное лицо. Вот в этом секрет критических ситуаций. В критической ситуации открывается истинное лицо. Маски срываются. Поэтому существует этот эффект огня, воды, медных труб, когда человек проверяется, обретя богатство, успех, положение. Человек может легко изменить свое отношение, не то что к своим друзьям, даже к родным. Так как его природное качество тут же возьмет вверх над внешними характеристиками сознания. Такие испытания приходят к человеку. Такие испытания. Не каждый способен их пройти. Не каждый способен. Поэтому, чем раньше мы сможем встать на уровень, в общем-то, осознания услышанного, без какого-то примера, тем легче будет нам развиваться. Тем проще будут проходить эти испытания. Тем проще будет проходить. Потому что, зайдя в самую глубину испытания, человек может с таким столкнуться. С таким столкнуться. Например, есть некоторое описание, когда человек проходит медные трубы, когда он проходит богатство и известность. Говорится, что как только человек получает какое-то процветание, и оно становится значительным, то его начинают ненавидеть его соседи. Когда его процветание становится еще более значительным, его начинают ненавидеть его друзья. Но когда он обретает все процветание, которое ему положено по карме, его начинают ненавидеть даже его родственники. Даже иногда родственники желают ему смерти такому человеку. Поэтому не стоит полностью проходить иногда такие сложные испытания. Поэтому жизнь будет время от времени посылать нам какие-то критические ситуации, какие-то сложности, чтобы наши вот эти подводные змеи, которые у нас есть, вылезли наружу, мы бы смогли их увидеть в лицо. Змеи – это тенденции из прошлых жизней. Они спрятались в мутных водах нашего подсознания. И до какого-то времени кажется, что их нет. Мутная водичка, никого нет, не видно. Так иногда в жару в Индии подходим к озеру, такое мутное озеро, и ничего не видно. Ничего не видно, просто какая-то там черная кувшинка плавает на поверхности. Но опытные люди знают, в жару змеи прячутся в озеро. Они почти вертикально висят в этой воде. И только голова наружу, только нос и глаза. И она вертикально, как палка, вниз. И так вот, если человек неопытный, он даже не понимает, что это змея. Просто думает, какой-то листок плавает. На самом деле вертикально. У нее все тело в холодной воде, а дышать-то надо. Поэтому она тело охлаждает вертикально. Нос наружу. Но нужно быть аккуратным. Поэтому в жару, когда где-то заходите в какое-то озеро, где-то в жаркой стране, нужно так посмотреть, чтобы не было змей. Они там прячутся. Прячутся. И до какого-то времени кажется, что их там нет. Но как только мы начинаем мутить воду своими глупыми поступками, какими-то вот, то есть появляется какая-то критическая ситуация, они поднимаются с одного озера и показывают нам свои головы. Проявляются какие-то желания, время от времени всплывают. И потом человек попадает в эту какую-то ужасную ситуацию и не понимает, как я в нее попал. Сижу посередине озера, вокруг меня змеи, как я сюда попал. Поэтому мы должны запомнить эту очень важную идею. Жизнь посылает нам испытания, чтобы мы сами увидели, из чего состоит наше сердце. Сами увидели. Но мы пытаемся искать виноватых вовне. Нет. Любое испытание посылается нам, чтобы мы свое собственное сердце увидели. Чтобы мы разглядели свои собственные вот эти змеи, своего собственного сердца. И это лучшее доказательство нашему сознанию, что еще есть, над чем работать. Поэтому приходят критические ситуации. В самом неожиданном месте они могут прийти. Раз какое-то испытание пришло. В самом неожиданном месте. Сегодня мне один человек рассказывал, мимо него проезжал автобус, и там было много кошек, и из первого окошка ему высунулся веселый преданный и крикнул «Харе Кришна». А из последнего окошка высунулся материалист и плюнул в него. Тут же не прошло и одной секунды. Вот так и в жизни примерно происходит. Харе Кришна, тьфу. Харе Кришна, тьфу. Приходит, чтобы мы увидели, что поднялось в этом, что из него высунулось из этого сердца. Желание догнать и убить. Или что? Что проявилось? Такая, что оттуда, в общем-то, из нашего сердца? Бабочка вылетела? Или выскочила злая собака и погналась за этим автобусом, окусая за шины, за колеса. Есть над чем поработать. Одним словом, работа предстоит нелегкой. Как достичь успеха в этой работе над своим собственным сердцем? И дальше ведок объясняется секрет, который позволяет сохранить результат нашей деятельности. То есть достичь успеха в принципе не так-то сложно. Для этого надо просто приложить достаточное количество усилий. С этим мы уже знакомы. То есть нужно достаточно серьезно поработать. Основная проблема состоит в том, чтобы этот успех удержать. Заметили, нет? То есть, в принципе, получить зарплату проблем нет, но донести ее до дома уже у многих большая проблема. Да? Вот жены знают. Знаете, так смешно смотреть, как жены ведут мужа получать зарплату. Не видели, нет? Интересно так выглядит. Иди, пойдем, расписывайся. И она сама берет себе сразу в карман. Так вот бывают, да, такие мужья. Если у вас не так, радуйтесь. Все, можно жить спокойно. Основная проблема состоит в том, чтобы успех удержать. Как много великих проектов уже никто не помнит. Как они радостно все начинались. Каждый год каким-то проектом века начинается. Через год его уже никто не помнит. Замечали, нет? Как часто вот так вот происходит. Не получается. Ведок дается несколько определений, почему так происходит. Почему мы не удерживаем в своих руках успех. Например, одно из объяснений говорится, что в обществе, в котором не уважают женщин, детей и стариков, никакой успех невозможно будет удержать на длительное время. Никакой. Никакой. Будь это семья, будь это страна, будь это завод, что угодно, будь это коммерческая организация. Если в этом обществе не заботятся о женщинах, стариках и детях, успех будет временным. Всегда. Всегда он будет временным. Никогда не получится надолго получить успех. Но сегодня мы поговорим о другом объяснении. Сегодня я поговорю о принципе деятельности, как действовать так, чтобы успех сохранялся. И секрет состоит в том, что никогда нельзя поступать необдуманно. Вот это слово будет корневое, необдуманно. То есть говорится, что хорошо обдуманное слово и хорошо взвешенное дело, все это долгое время остается неизменным. Все это обретает это вот качество долговременности, если оно хорошо обдумано. То есть человек обязан действовать в этом мире так, чтобы не быть обузой для других. Поэтому он должен действовать вот по этому особому принципу. Он должен обдумать все. Он должен посоветоваться. Например, мы знаем этот совет, когда говорится, если ты делаешь простое дело, нужно с тремя специалистами посоветоваться. А если ты делаешь сложное дело, нужно с 10 специалистами посоветоваться. То То есть нужно в действительности обдумать это. Это должно пройти вот это некоторое внутреннее построение. То есть это вот некоторое внутреннее ягья. Во внутреннем огне этот внутренний огонь сознания должен разгореться, и мы должны увидеть, как это все происходит. Мы должны увидеть. И только потом начинать действовать. Только потом. Если человек боится действовать, то у него появляется вот эта бездеятельность. Вот эта бездеятельность называется грехом для разумного человека. Если человек не может действовать, не рискует действовать, как мы говорили, необходимо рискнуть, то это является его грехом, так как бездействующего человека должны поддерживать другие. Это уже становится его грехом. И такое состояние жизни, например, у нас называется нахлебничеством, да? Нахлебничать — такое некрасивое слово, и не поддерживается в культурной традиции. Поэтому человек должен научиться этому секрету. Вообще, несмотря на то, что современный человек только и мечтает о том, чтобы ничего не делать. Сейчас человек работает, чтобы не работать. Такая мечта современного человека, как бы так быстро много заработать, чтобы потом ничего не делать. Но в действительности он не догадывается, что в этом случае он сам лично мечтает о тяжелейших страданиях. Но тут раскрывается следующий секрет. Говорится, бездеятельность — это одна из самых тяжелых форм страданий. Может быть, это кто-то замечал, бездеятельность, когда вот нет возможности действовать. Это одна из самых тяжелых форм страданий. Хита Патеша, например, говорит, что завистливый, недовольный, сварливый и живущий за чужой счет – это вечно несчастные живые существа. Это вечно несчастные живые существа. Вот это вот тунеядство – одно из самых тяжелых форм страданий, которые выпадают на долю ленивого человека. Это вот его тяжелая карма. Поэтому хотя бы ради собственного счастья человек должен активно трудиться. И вот этот секрет обдуманности — это очень важный секрет. Поэтому какое бы предприятие мы ни создавали, должно какое-то количество лет пройти. Должно какое-то количество лет пройти. У меня есть на Востоке одна семья знакомая. Они создали свою семью, и когда они создали свою семью, я их спросил, сколько у вас времени ушло на создание своей семьи, сколько вы думали, мне просто интересно, я занимаюсь этой проблемой. Потому что, я говорю, вот мы тут на Западе, вот 3 месяца думаем, там 6, ну год — это уже вообще, это уже супер аскеты, которые целый год ждали. Он говорит, мы 7 лет думали об этом. 7 лет. 7 лет. Мы 7 лет думали, а встречались раз в год, 7 лет думали. Я не верил своим глазам, несколько раз переспросил. 7 лет. 7 лет думаю, 7 лет, и теперь я наблюдаю их жизнь, да, тоже приходят какие-то проблемы, тоже как-то они что-то спорят, но там ругаются, то есть какие-то, да, везде весело, ну, в любой семье весело. Но я смотрю, что вот эта вот обдуманность поступка дает эту силу даже не думать о расставании, даже не думать, даже мысли такой нет. Даже такая идея, но во время скандала, ругания, каких-то вот таких проблем не приходит даже в голову. То есть настолько долго люди думали об этом, даже такая идея не возникает, даже как вариант не возникает. Даже как вариант. Поэтому вот это умение обдумать, естественно, слишком долго думать тоже вредно. Можно и проспать свое счастье. Потому что мы также должны знать, что для человека с не очень благоприятным прошлым возможности приходят редко. Это вот, к сожалению, к нам имеет отношение. У нас было веселое прошлое у многих. Да, ну, у меня было веселое, в этом случае. И когда у человека было веселое прошлое, он должен знать, возможности к нему приходят редко. А что это значит? Значит, если хорошая возможность пришла, думать долго уже нельзя. Нужно хвататься, все, это может быть последняя возможность. Последняя. Вот это вот для нас. Это вот исключительно для нас сейчас, я говорю, вот наш вариант. Поэтому если у человека было хорошее прошлое, действительно, он не совершал греховных поступков никогда в жизни, то есть он не знает слова пива, не знает, а что это такое, спрашивают. У него нет ассоциации с соевой колбасой никаких, его это не волнует. Он не волнуется по этому поводу, его это не беспокоит. У него нет этого прошлого, вот этого греховного прошлого, а то к нему могут приходить постоянные возможности. Это даже трудно понять, что это за жизнь такая интересная. Тут возможности, я видел таких людей. У них столько возможностей, они выбирают из возможностей. Так вот, знаете, такая карта такие вот. кого выбрать из 10 миллионеров. Какой из них? Да. Но если прошлое было все-таки с некоторым оттенком веселья, тогда нужно знать, если выпала возможность, нужно хватать ее, вот скотчем к себе прикручивать и никогда больше не отпускать. Вот это вот сразу хочу предупредить. Вот. Иначе можно потом долго-долго проливать слезы в рукав и думать, да, вот что-то я вот долго думал. Поэтому обдуманно, да, вот пусть это будет 3 дня в обдумывании, вот это будет 3 дня обдумывания, без сна, без еды, чтобы аж дым из ушей пошел. Это будет обдумано, но быстро обдумано. Вот это вот для людей с нашей, так сказать, веселой кармы. Мы должны знать, что не так уж часто будут приходить хорошие возможности. Не так уж часто. Поэтому, так сказать, для особо непонимающих людей, даже в ведах прямо говорится, что если к тебе пришел Махапрасад, его нужно съесть на месте. Его могут больше не принести. Сегодня ко мне подошел мой товарищ и говорит, вот Гуру Махапрасад, от кого? Он говорит, не знаю. Я говорю, здорово. Ау. Вкусно. От кого? Не знаю, мне все равно. Я знаю, уже завтра может и не быть. Это такой закон. Мы знаем, да, это закон Кали-юги. Милость пришла, нужно сразу на месте ее съесть. Меня все время вот обвиняют, вы не по-юридически говорите. Я говорю, а мы не про юрведу разговариваем. Мы разговариваем о последнем шансе. Это может быть последнее, что есть в нашей жизни. Вот оно пришло. Поэтому принесли вам, съешьте сразу же на месте. Неважно от кого, кто, где это нашли. Это может быть наш последний шанс. Может его больше не будет. Может никто никогда нам руку не протянет с Махапрасадом. Может быть никто. Ради интереса однажды, когда вам встретится человек, на которого вот свалила судьба с ног, вот спросите его, в день, когда его судьба с ног свалила утром, он подозревал, что это произойдет вечером? Вот я все время спрашиваю, вот провожу этот раз за разом я это спрашиваю. Вот у вас вечером, вот судьба свалила с ног, вы потеряли все, здоровье, семью, деньги, надежду. Вот это часто происходит на самом деле. Я его спрашиваю, утром этого дня вы думали об этом? И все из них мне говорили, все. Утром я даже не предполагал, что это вечером произойдет. Даже не было никакого признака. Поэтому, если к нам пришла какая-то милость здесь, а здесь много милости, приходит все на месте. Я помню, когда первый раз у нас первый, так сказать, посланец съездил в Индию. Тогда это было трудно. Один человек смог съездить. И он приехал, он привез даже не Махапрасад. Он не довез, он съел даже не Махапрасад. Он привез горшочек глиняный от Махапрасад, знаете, в храме. Такие маленькие горшочки дают. Такие маленькие-маленькие с Махапрасад. Он привез, там уже было вот вылизано вот каким-то длинным языком уже все. И мы настолько это ценили, эту милость, что мы разбили вот этот горшочек молотком глиняный, и я его ел год или два, вот этот вот глиняный горшок, я его грыз 2 года. И я был такой счастливый, вот я грыз его, этот горшочек, настолько вот мне хотелось какую-то милость получить, вот она вот пришла. Знаете, сейчас мы эти горшочки там же, на месте, уже не так ценим. Перестали ценить, расслабились. Но карма не расслабилась. Да. Она еще помнит наши поступки. Она еще помнит наши поступки. Это не значит, что наша жизнь, то сказать, сам ход нашей жизни в упор не изменился. То, что должно произойти, обязательно произойдет. То, что должно произойти, обязательно произойдет. В этом году я думаю над одной фразой. Я в начале этого года прочитал эту фразу у Шрилы Прабхупады. И целый год думаю, вот она мне не дает покоя. И вот я думаю, езжу везде, рассказываю эту фразу. Шрила Прабхупада однажды сказал одну интересную фразу. Сказал, в жизни человека все предопределено. В его материальной жизни все предопределено. Все, 100% предопределено. Только его духовная жизнь не предопределена. Поэтому мы должны прилагать все усилия в нашей духовной жизни, потому что это зона нашей свободы. Это то, в чем мы действительно можем выбирать, то, что мы действительно можем менять, то, что мы можем действительно усиливать, увеличивать. Все остальное предопределено. Ничего изменить не получится. Ничего. Все уже окончательно написано, разложено по полочкам. Знаете эти особые трактаты Бригу? Слышали об этом? Особые трактаты Бригу. Однажды в начале Кали-юги Бригу Муни понял, не будет квалифицированных астрологов, как астролог вам заявляю. И Бригу Муни сказал, не будет квалифицированных астрологов, и нужно что-то делать, чтобы как-то дать людям знания об их судьбе. И он взял и судьбу каждого отдельно написал. На отдельном листочке судьбу каждого человека. Бригу Муни, сам основатель астрологии. И эти трактаты в 4 местах Индии хранятся. Если кому-то очень хочется, он даже может приехать, его табличку достанут, прочитают, в его руку упадете, поэтому лучше не надо. Лучше жить спокойно. Остались. Лучше живешь, и понятно, что будет, то будет. Главное не упускать вот этот шанс, который к нам приходит. Главное его не упускать. Есть возможность духовного развития, нужно брать и использовать. Принесли тряпку мыть, ошиблись, не тому дали, прямо вам дали в руки, мойте пол. Мойте пол, будьте к этому готовы. Милость пришла, возьмите милость. Не отказывайтесь, она может прийти как угодно. Как угодно. Мы не представляем, насколько эта милость велика. Может быть, это наша последняя тряпка, может, это у нас последний пол. Это что происходит. Мы должны знать, что эта милость приходит. А сейчас особое время идет, четвермасия. Веды говорится, кто в четвермасию три раза обойдет божество с молитвами, он никогда не останется больше в материальном мире. Он не увидит ворот ада, буквально говорится. Все, идите, ищите быстрее божество, обходите. Это наша милость. Почему не воспользоваться? Уже 2 месяца прошел на четвермасе. Кто 3 раза обошел божество с молитвами? Вот, смотрите. Они не увидят ворота ада. Посмотрите на них. Они даже не узнают, как они выглядят. Им уже даже стало обидно, что они их никогда не увидят. Как они выглядят, какие они. А ворота ада очень интересные. Я сейчас расскажу. Их 4. А дворец на Ямараджи, он с 4 ходами. Да. 4 двери. 4 двери это ворота ада. И всех туда ведут. В одном из описаний всех туда ведут, всех. И благочестивых людей, и неблагочестивых, и преданных, всех ведут туда. Но там есть 4 двери. 3 из них для 3 видов грешников, те, кто совершали поступки в невежестве, в страсти и в благости. Если человек совершает поступки в благости, он тоже идет в ад. Поэтому не расстраивайтесь. Все вегетарианцы тоже идут в ад. Толку никакого нет. Потому что это тоже греховная деятельность. Все равно. Они попадают туда, да, и там страдают. Но есть 4-я дверь. 4-я дверь для преданных. Это место встречи с Ямараджем. Это его последнее напутственное слово. Он говорит, ну как понравилось. Поэтому не будем говорить друг другу до свидания. Уходи отсюда и не возвращайся. Беги отсюда. И потом пролетает виман и забирает преданного. Он улетает. Ямарадж с ним напоследок разговаривает. Хочешь, посмотри он в то окошко. И там окошко в адский мир. Он заглядывает, ага, понял, все. Туда же. И когда мы туда летим, описывается, вот этот момент мы вспоминаем все, потому что непонятно в какую дверь. В какую из этих 4. А вдруг не в дверь для преданных. И такие, знаете, вот сомнения начинают нас мучить. А вдруг в какую же из них? В какую же? Открывая, о, слава Богу, все нормально. Там нас встречают, выкараталы, Ямараш выходит, обнимают нас, целуют, угощают последним просадом. Отправляемся. Но вот этот последний путь, он все равно будет такое последнее очищение. Каждый его пройдет, такое последнее очищение. Последнее некоторое такое вот испытание. Ну как мы тут, что мы тут понаделали? Когда я от чего отказался? Тут полы не помыл, там стул украл, вот еще что-то. Очень аккуратным нужно быть. Очень аккуратно. И с другой стороны, с другой стороны, активная деятельность постепенно избавляет человека от жадности. Поэтому мы знаем, что человек должен действовать. А жадность – это последнее препятствие в развитии мудрости. Мудрость – очень интересное явление. Вот эта жадность – это та эмоция, которая не уходит так просто во время изучения священных трактатов. Вот во время священных трактатов, в принципе, от всего можно избавиться. Но жадность – вот такая нехорошая эмоция. Вот она остается даже вот во время появления мудрости, когда человек много всего изучил, много чего знает. Поэтому вот, к сожалению, остается. Так просто знанием от жадности не избавиться. Поэтому для того, чтобы с ней справиться, нужны особые усилия. Поэтому в Ведах дается это предостережение. Даже великие ученые, знатоки великих книг, те, кто способны разрешать величайшие сомнения в умах других, и те страдают от появляющейся время от времени жадности. Это вот интересные эмоции. И избавиться от нее можно только посредством активной деятельности в подчинении. Вот тут интересный очень момент. Активная деятельность именно в подчинении является очищающим фактором от последних негативных эмоций в сердце. В подчинении. В этом секрет. Многие это почувствовали, что одно дело самому все делать, и непонятно вообще, ты очистился или загрязнился. Хуже или лучше стало. Или тебя попросили, и ты сделал, и вот этот жар очищения, он прямо очищается, он прямо ощущается в каждом движении. Чувствовали, нет? Когда вот попросили, и ты делаешь. Именно попросили. Даже то, что ты просто согласился с тем, что тебя попросили, уже что-то там вот сгорело, какая-то вот нечисть. Какая-то нечисть сгорела в этой огне аскезы от того, что просто вот с этим согласился. А причем вот это вот подчинение, это особый некоторый момент, который сейчас мы должны разобрать. Секрет состоит в том, что жадность проявляется во время деятельности в виде желания стать главным. Стать главным поломойщиком, полотерщиком. Стать главным над тряпкой. Если уж тряпки, тогда я должен быть главным над тряпками. Как это? Главным. Такой, ответственным. Таким директором. Вот это вот появляется. Кто, как мы начинаем что-то делать, мы тут же хотим вот быть главным над другими, кто действует. Мы тут же говорим, неправильно моешься. Замечательно. Вот только попробуйте что-нибудь мыть, и тут же вам подруга скажет, неправильно моешься. Надо вот не так мыть, а вот так мыть. Да? Нет? Учили кого-нибудь вот так вот мыть? А не вот так вот. Вот так. Кто-то опытный с Варфлота пришел, он знает. Ну, то есть особая появляется эмоция. Человек хочет вот стать кем-то великим, стать руководителем, директором, топ-менеджером. Но Ведах дается серьезное предупреждение. Говорится, не становись во главе толпы. В случае успеха дела ты получишь столько же, сколько и другие. А если предприятие не удастся, говорится, тут и смерть предводителю. Вот буквально так и говорится. Тут и смерть директору. Если не удастся. Если удастся, все довольны. То же самое он получает, никто его не замечает. А это кто? Это наш директор. Но если не получилось, все говорят, это наш директор! Это все он! Тут и смерть ему, и на костре потом сожгут на всякий случай. Нужно быть очень аккуратным. Поэтому наиболее очищающие на сознание действует активность, которая согласована с более разумными, со старшими, с ответственными лицами. Поэтому в любом случае, вчера о чем мы говорили, даже на суккуба собственный проект следует попросить благословения. Даже если мы это все придумали, мы это все вот обмозговали, мы нашли на это деньги, все равно нужно прийти к какому-то очень разумному и попросить его благословения. Пусть это будет его проект. А так как благословение это есть, когда человек берет на себя вот эту ответственность, какой-то уважаемой личности, чтобы эта деятельность протекала под чьим-то руководством. Поэтому, что бы человек ни делал, он просит на это разрешение. Раньше на зачатие у детей просили разрешение. Молодожены, они приходили к родителям, говорили, пожалуйста, разрешите нам на зачатие детей. Они говорили, хорошо, давайте. Сами знаете, что будет. А сейчас какой метод на зачатие, знаете, я рассказывал? Нет, метод ОЙ называется. ОЙ, у нас будет ребенок. Он говорит, ОЙ, у нас будет ребенок. И все родители, ОЙ, у нас будут внуки. Все, ОЙ. Вот рождается ОЙ. Чтобы что-то действительно получилось, чтобы от этого было благо, чтобы мы от этого действительно очистились, необходимо получить вот благословение. То есть, чтобы эта деятельность стала чьей-то, чтобы она стала зависимой, чтобы мы стали исполнителями, вот тогда она очищает. Тогда она очищает. Мы должны стать исполнителями. Мы должны быть этими исполнителями. Помните этот царь Джайпура, да, как он, Джайсинг первый. Он построил себе дворец, прекрасный дворец. И в этот момент там начались проблемы, там война началась, и божество привезли из Вриндавана. И он в этот же момент, как только божество привезли из Вриндавана, он все понял и тут же подарил ему свой дворец, отдал, теперь это его дворец. И он стал править от имени этого божества до сих пор. До сих пор все жители города приходят к этому божеству. Джайпури, многие были в этом храме. Он тут же, не думая, отдал свой дворец, представьте. Не думая, божество пришло. Тут же все, он теперь главный в этом дворце. И отдал ему все, свою главную комнату, главную палату, все, и теперь там ему как царю поклоняется. В этом идея. Но даже находясь в полном смирении, под руководством уважаемых личностей, совершая очень полезное и доброе дело, человек может запросто оказаться виновником чужого несчастья. Вот о чем нас также предупреждают на всякий случай. Чтобы мы не расслаблялись. И за хорошее дело, и за плохое дело рано или поздно приходят последствия. И за хорошее, и за плохое тоже. Даже за самое распрекрасное дело можно получить достаточно серьезные проблемы. Почему так происходит? Потому что главное в деятельности это очищение, а не конкретный практический результат. Главное это очищение. Поэтому, когда в результате успешного, хорошего дела человек начинает им гордиться, то есть очищение уходит, то для того, чтобы не потерять этот позитивный результат очищения, судьба посылает человеку различные отрезвляющие реакции, которые возвращают сознание в такое смиренное и трезвое состояние. С другой стороны, также я еще должен напоследок сказать, истинный друг это тот, кто прикладывает все силы, чтобы помочь своему другу выйти из сложной ситуации. Вот этот друг, это истинный друг. А не разглагольствует о судьбе, о карме, о неминуемости происходящего. Знаете, больше всего меня пугают такие некоторые такие современные тенденции в некоторых советах. Например, кто-то заболел, ему больно, он приходит за помощью, и тут он встречает доброго преданного, и преданный ему говорит: «Это просто твоя карма! Ты ее должен отстрадать, так тебе и надо, просто терпи, не пей никаких лекарств специально, отстрадай это все». Нет, закон милосердия, мы говорим сегодня о милосердии, закон милосердия состоит в том, что мы, конечно, теоретически понимаем, что каждый получает честно все, что он заработал по заслугам, но наше сердце не может этого терпеть. Наше сердце не может, но все переживает. Поэтому человек разумный испытывает сострадание к страдающему и прикладывает все усилия, чтобы облегчить его боль как можно быстрее. Вот это истинный друг. Вот это настоящий друг. Поэтому истинно понимающий законы кармы не может радоваться тому, что кто-то получил свои страдания, что кому-то пришли эти законы. Он не может этому радоваться. Понимающий карму страшно переживает по поводу того, что кто-то не хочет следовать законам благочестия, вынужден страдать под влиянием этого закона. Представьте себе судью, который радостно хохочет во время вынесения приговора. Ха-ха, 20 лет! Ха-ха. Страдай, законы тебя догнали, все. Ха-ха. Нет, не так все должно происходить. Понимающий закон всегда мечтает о том, чтобы у людей полностью пропало желание совершать преступление. Поэтому наказывая, он сожалеет, что вынужден применять силу в этом неприятном случае. Он сожалеет, он пытается как-то помочь, как-то облегчить. Может, ты осознал, может, есть какие-то облегчающие факторы. Вот это действительно друг. Вопросики, пожалуйста, можно мне начать задавать? Времечко уже. Да.
Да. Вы говорите вам по поводу огромного успеха.
Вы можете любые способы обдумывания использовать, лишь бы это было такое достаточно реальное погружение в ситуацию. То есть мы должны достаточно реально погрузиться в эту ситуацию, мы должны ее представить, мы должны увидеть. То есть проект сначала должен в тонкой форме появиться. Мы должны его увидеть в таком стереоскопическом видении со всех сторон, как это все будет. Мы должны увидеть примеры какие-то. Мы должны обязательно встретиться вот с этими 10 специалистами, о которых я говорил, чтобы им рассказать о своем проекте, чтобы они нам глаза открыли. Вот я вам точно могу сказать, что когда мы что-то задумали, мы ничего не понимаем в том, что мы задумали. Но как только мы идем к тем, кто это уже осуществлял, но такие вещи открываются. Вот просто такие вещи открываются. Если человек уже что-то делал, если мы решили построить дом, то у нас только иллюзий. Но когда мы идем к человеку, который только что вот крышу вот уже положил, и вот он уже сидит бледный и смотрит, как бы это все не развалилось, он столько вам всего расскажет, и какой цемент, и какой бетон, и какая крыша, и какой гвоздь, и какой что, да? И как он сколько зря денег истратил. Вот это вот, знаете, эффект вот с этой сметы. Знаете эффект сметы? Что какую бы ты смету ни составлял, когда начинаешь строить, она в два раза увеличивается. Знаете, да, об этом? Нет? Вот мне папа рассказывал, он был сметчик. И он ее поэтому заранее в два раза увеличивал. Называется раздувать смету. И как раз примерно вот в нее попадали. В этом принципе. То есть наш план, он всегда немножко недодуман. А поэтому, если мы идем вот к этим специалистам, которые только что этим занимались, именно вот только что, вот у них есть этот опыт, нам столько всего, мы так облегчим свою жизнь. Мы так ее облегчим. Это просто вот, мы уже пойдем вот просто вот прямо к своей цели. А так мы будем вот ходить какими-то петлями, восьмерками, вот кругами. Поэтому, ну, фактически обдумывание – это поход к тем, кто этим занимался. Мы просто им рассказываем свой проект и слушаем то, что они говорят. И он уже становится реальным. В нем какая-то реальность появляется. Появляется реальность в этом проекте. Поэтому вот... Да, попробуйте разные методы. И даже прочувствование. Если мы говорим с тем, кто только что свой проект закончил, мы очень хорошо прочувствуем эту ситуацию. Мы очень хорошо ее прочувствуем. Попробуйте. Он столько вот эмоций вам выскажет. Столько эмоций. Вы прочувствуете все до конца. Поэтому, да, и к этому тоже вот попробуйте вот такой метод тоже применить. Да, это нормально, да, то есть разыграть. Хорошо. Да. Если у человека есть тенденция к развитию, то ему даются шансы, чтобы идти дальше по пути человеческого рождения. Если есть вот эта тенденция совершать добрые дела, вот это вот благочестие, то есть естественное желание делать доброе дело, вот совесть у него есть, и как-то он заботится о своих поступках. Да, он совершает какие-то вот такие ужасные вещи, конечно, но не понимая, да. Это называется благочестивый человек, что-то он не понимает, конечно, и делает какие-то глупости, но в принципе его желание быть лучше. И еще у него должно быть одно явление в сознании, он должен просто принимать, что там что-то есть. Вот этого достаточно, чтобы опять родиться человеком. Вот он просто принимает, там что-то есть. Вот у меня мама так, знаете, она, я не понимаю, кто там у вас что, но я тоже понимаю, там кто-то есть. И вот ее такая вера в там кто-то есть, она даже меня так немножко, аж мурашки у меня по коже. Там кто-то есть. И мама приходит на кладбище, ну, к папе, она ставит свечку. Потом благовония зажигают, Харикишна, Харикишна, Харикишна. И мне говорит, смотри, я умру, там кто-то есть, не забывай обо мне. Смотри, мама учит меня серьезно. Я понимаю, да, мама, я понимаю, там кто-то есть, поэтому я тоже все, Харикишна, Харикишна. Все сделаю как надо, не бойся. Все будет хорошо. Этого достаточно, вот это уже то первичное благочестие, то есть человек хочет быть лучше, его мучает совесть. И он просто принимает, что там кто-то есть. Вот этого достаточно, чтобы не уйти в какие-то вот такие уже тяжелые формы жизни. Но если человек отказывается принципиально от этого, и он переступает черту благочестия, начинает явно вот делать гадости, и он явно вот ничего там нет и не будет, а будет, найду и убью. Ну как Ницше, да, если даже Бог и был, то он помер. И помните, да, вот это вот две вывески на этом мосту знаменитом. Ну, с одной стороны написано «Бог мертв», подпись Ницше, а с другой стороны Москва, этого моста «Ницше мертв», подпись «Бог». В этом виде, да. Да. Да, к сожалению, наше время – удивительное время. Например, понять, что пришла Кали-юга, можно по очень простому явлению – тому, что появились пенсии. Пенсия – это просто вот ужасное явление. Значит, что дети не хотят поддерживать своих родителей. Вот пенсия – это просто вот культурный нонсенс. Это значит, что дети, вот это воспитание детей, сами дети, сознание – вот этих взаимоотношений детей и родителей полностью деградировало. Потому что обязанность детей – это поддерживать своих родителей. Обязанность детей – поддерживать своих родителей. Поэтому, когда дети начинают требовать от своих родителей чего-то, ну, что значит, наше время пришло. Поэтому, что должны, как должны поступить родители в этом случае, если они понимают, что, к сожалению, отношения уже построены подобным образом, они должны постараться найти такое решение, чтобы не усугубить негативное настроение своих детей. Чтобы не усугубить, ну вот надо им для счастья жить отдельно, пусть живут отдельно, но главное не усугубить. То есть наша задача не сделать хуже. Поэтому мы не должны провоцировать ухудшение ситуации. Поэтому надо посмотреть, не будет ли хуже, если, например, мы будем этому противостоять. Нужно посмотреть, как расстаться, то есть, как Махабхарата говорил, в Махабхарате был этот момент, когда нужно было даже нацию разделить, потому что братья не смогли ужиться вместе. Вот с этой ситуации все началось. И, в общем-то, мудрецы, они объясняли, что два льва не могут ужиться в одном лесу. И поэтому наши отношения сейчас такие немножечко львиные, то есть мы не можем ужиться вместе, родственники не могут вместе ужиться. И поэтому, раз мы уже ведем себя так немножечко, то значит нужно, чтобы разные леса были. Поэтому иногда проще дать, вот, чтобы вот, что сказать, они жили как-то своей жизнью. И тогда отношения хоть как-то будут поддерживаться, развиваться, чтобы это не доходило до какого-то криминала. Чтобы, главное, это не привело к какой-то войне, какой-то затяжному суду, какой-то затяжной споре. То есть, иногда нужно понять, что лучше пожертвовать чем-то материальным, чем вот этими нервами, вот этим разрушением традиций, вот этим разрушением эмоций. Сейчас трудно говорить про эту ситуацию, потому что достаточно сложная. Это как-то надо отдельно. Напишите мне потом, может, мы это обсудим. Сам принцип, что когда началась сложная ситуация, нужно всячески постараться не усугубить ее, не довести до войны. Не довести до войны. То есть оттягивать, сколько это возможно. Как пандовые, они оттягивали, то есть много-много лет оттягивали. Они могли сразу, Псиу мог пойти сразу всех убить, какая проблема. Он мог встать и всех тут же убить, Арджуна, он был великий лучник. Он мог встать и убить тут же всех на месте вообще. Вот любой бы из нас, вот несдержанный человек, если бы его на жену взяли бы за волосы и куда-то потащили, он бы тут же взял стул и всех бы убил, правильно, нет? Они терпели 15 лет или сколько там, 13 лет, терпели, ждали, может быть, как-то можно. Страну разделили, как-то вот пытались, все, до конца уходили от войны. До конца. Мудрецы понимали, все равно не уйдут. Но они пытались, они даже знали, что не уйдут от войны. Они знали, что война будет, но все равно прилагали усилия, чтобы уйти от войны. И потом война пришла, это было, конечно, уже интересное завершение. Но сам принцип, также мы должны вот, ну, 10 лет, 15 ждать, смотреть, чтобы вот не довести до войны, потому что нет ничего хуже, чем внутрисемейные войны. Мы уже посмотрели на историю Махабхарата, уже, так сказать, пример у нас есть. Пересмотрите, те, кто не видел, очень важный фильм. Смотрели 96 серий? Нет? Обязательно посмотрите. Я вот каждый вечер смотрю специально. Махабхарата. Великая Индия. Махабхарата. Очень интересная история, в результате которой появилась Бхагавад-гита. Основное произведение ведическое. И вот все эти носитросплетения, именно культурные носитросплетения, их стоит посмотреть. Это такой супер телесериал. 96 серий. Я каждый вечер смотрю вот так вот. Очень помогают. Очень помогают в жизни. Очень хорошее вечернее кино. У нас любят в России смотреть вечером фильм. Вот хорошее вечернее кино. Перед сном очень хорошо помогает. Прямо сейчас я смотрю, вчера пару серий смотрю. Очень так, очень вдохновляет на хорошие отношения. Очень вдохновляет на хорошие отношения. Да. Не всегда корова дает молоко. Те, у кого есть корова, они вам расскажут. Не всегда корова дает молоко. Не всегда она дает много молока. Но это не значит, что мы должны из нее сделать котлету. Поэтому не всегда родители дают нам деньги. Не всегда они говорят приятные слова. Не всегда они себя ведут благочестиво, как бы нам хотелось. Но это не значит, что мы должны теперь их не поддерживать. Не значит. Нет. Поэтому... Вот эта логика, она не соответствует нашей культуре. Мы заботимся о том, что нам выделено, как наша доля. Каждому что-то выделено, как наша доля. И нам выделено то, что мы не можем изменить. Родители, страна, работа, зарплата, дети, супруг, характер, что-то еще, тело. И мы должны об этом заботиться, как о том, что выделено нам, как наша доля. Вы заботьтесь, потому что каждый сам контролирует свои чувства. Каждый сам контролирует свои чувства. Но мы должны оправдывать свое нежелание, но заботиться прямо о такой великой философской идее. Очень подозрительно, когда мы великие философские идеи применяем для того, чтобы оправдать свое нежелание и заботиться. Понимаете, мы не можем изменить жизнь другого человека. Мы не можем ее так просто поменять. Нас этому учит семья. Мы много бы хотели, чтобы наши родные и близкие изменились, но не так просто это происходит. Наша задача просто помогать, заботиться об этих людях. А меняться они будут сами. Если мы покажем хороший пример заботы, и они поймут этот пример заботы, вот это то, что их действительно изменит. Если мы им на основе наших великих философских идей откажемся от этой заботы, мы дадим самый жуткий пример, который только может быть. Во-первых, и они разочаруются в нашей философии раз и навсегда. И все, кто увидит наше поведение, тоже разочаруются. Поэтому заботьтесь, хотя бы ради примера, если нет других каких-то причин. Но вот помните пример с коровой. Пример с коровой. Хороший такой пример. Ага. Мы должны быть, конечно же, разумны. С одной стороны, мы должны понять, что невозможно ждать благодарности за наши добрые дела. Да, поэтому... Ну да, то есть вот мы не можем ждать благодарности, а благодарность значит, что мы чего-то ожидаем. То есть мы хотим что-то сделать, но в результате другой человек тоже как-то должен измениться. Это тоже ожидание некоторой благодарности. То есть, сейчас объясню. С одной стороны, я говорю, мы не должны ждать этой благодарности или того, что что-то изменится, если мы будем правильно действовать. То, что мы будем правильно действовать, не значит, что мир изменится. Мир не обязан, никто не обязан меняться, если мы начнем действовать правильно. Вот сразу хочу предупредить. Даже если мы идеально, правильно будем действовать, никто не обязан меняться. Более того, они имеют полное право над нами смеяться, нас критиковать и вообще, так сказать, поплевывать сверху на то, что мы делаем. Абсолютно спокойно. С другой стороны, в Ведах есть некоторый закон благотворительности, о котором говорит о том, что благотворительность не должна поощрять тунеядство. И этот закон вот в чем состоит. То есть буквально он звучит так. Нельзя два раза в день жертвовать одному и тому же человеку. Поэтому если вы увидите, как, например, это происходит на Востоке, то они дают всем, то есть там, например, какой-нибудь лавочник сидит, у него целая банка специальная для пожертвования, и целая очередь просящих мимо него проходит, и он дает. Второй раз кто-то подошел, ему лихо. Все, один раз имеешь право дать, один раз. То есть, да. Вот тут можно также разум применить, поэтому если вы видите явно, что просто кто-то, так сказать, нахлебничает, то есть а просящий, он тоже должен быть честным в этом плане, он тоже должен, так сказать, честно просить. Но если он действительно просто вас эксплуатирует в этом плане, тогда вы должны применить свой разум, посмотреть на ситуацию, да, и поступить по своему разуму, поэтому вы должны сами принять решение. Вот эти вот два варианта просто помните, и все будет хорошо. В общем-то, можно найти какой-то баланс в этом решении. Угу. Что-то еще? Да.
Вы рассказывали о том, как вы жертвуете. Что вы сейчас жертвуете. Вот вы видите, что это человек надает. Вы жертвуете. Но вот, допустим, в Ведических Писаниях там же говорится о том, что вас такой программа, да, где кому можно жертвовать самим. И лет 17 назад, когда пришла сознание Кришны, мы немножко делали, что это было милосердие, кому хочешь, что не дай. Как-то не совсем здесь прочитает, потому что потом я знала, что есть определенный грант, кому жертвовать, кому нет. И в итоге потом все изучение и Бхакта Прабху, и других врачей, сами там, и сами программ, довели до того уровня, что можно жертвовать, но при этом как бы связать как-то это с Кришной. И вот вы говорите, что я жертвую любовь к своему духу, да, я неправильно понимаю.
Я сейчас объясню сам принцип. Любое, в общем-то, действие наше проходит три этапа. А сначала мы действуем на основе своих чувств, эмоций. Поэтому вот кому хотим, тому и даем, как говорится, да? А потом, а когда мы получаем знания, мы действуем на основе знания фанатично. То есть вот все, вот в этих жестких рамках, вот как сказали, все, вот если нет, все, то я боюсь, у меня рука трясется, все, завтра придут проблемы, я умру, у меня рука отсохнет, там и черная отвалится. Но когда мы проходим этап фанатизма, уже мы действуем на основе своих очищенных чувств. Мы просто смотрим на этого человека и честно решаем, не спрашивая о его всех хитросплетениях, мы просто решаем от своего сердца, уже владея знанием, как мне поступить в этом конкретном случае. Поэтому вот сами смотрите, ну какой из трех этапов вам больше нравится. И мы все их проходим в любом случае. Ну, я вот рассказал о третьем сейчас. Это вот моя реализация. Поэтому кому-то проще на втором этапе быть. Ну, кому-то проще на первом еще находиться. Кто-то уже до третьего дошел. Мы должны сами увидеть то, что нам близко. Мы все равно не можем действовать на чужом этапе. Мы все равно будем действовать на своем. Поэтому пользуйтесь одним из трех рекомендаций. Поэтому если человек ничего не знает, он должен давать всем. Если он ничего не знает, это его очистит. Если человек что-то знает, он уже дает по тем правилам, которые он знает. Но если его чувства очищаются, он может сам решать, давать ему или не давать. Потому что другому человеку. Поэтому действуйте, как ваше сердце вам подсказывает. Все будет хорошо. Это будет очищенные чувства. Когда вы сможете, когда, в общем-то, ваше сознание вам будет подсказывать, стоит ли в этой ситуации как-то действовать или нет. Действовать. Учитесь. Жизнь – это постоянная учеба в деятельности. Постоянная учеба в деятельности. И поэтому, да, что-то мы будем делать неправильно, это будет нас учить. Что-то будем делать правильно, это будет подтверждать нашу правоту. Поэтому не нужно бояться ошибок. Ошибки – это тоже часть нашего обучения. Поэтому сегодня мы говорили, чтобы получить настоящий результат, нужно рискнуть. Поэтому пробуйте, рискуйте, действуйте как-то, но применяйте знания так, но по-другому, разные советы. И смотрите, какой ваш стиль деятельности. Вот должен появиться свой стиль деятельности. Но спрашивайте, как другие действуют. И начинайте как-то действовать. Но если мы действуем, рискуем, то к нам приходит опыт. К нам приходит опыт. Поэтому не бойтесь рисковать. Ничего страшного не случится. да. Это значит, что мы хотели получить результат. Это значит, что наша деятельность была корыстна. Если мы ожидаем, что получим хотя бы что-то, значит, деятельность наша корыстна. Значит, это не было добром. Это было бизнесом. А в бизнесе все иногда заканчивается не в нашу сторону. Да, вот вырастили. На протяжении 40 лет его растили. Да, на протяжении 40 лет растили. И потом он торжественно ушел, хлопнул дверью и еще просит от вас денег на новую машину. Ну, я просто говорю, сам принцип, понимаете, сам принцип. А поэтому принцип доброго дела в том, чтобы не просто не ожидать ничего, а быть готовым к тому, что все еще и заберут. Заберут и еще проклянут. И тогда, если к вам хоть что-то придет, вы просто удивитесь. Мне? За что? Еще и что-то вернули? То есть, дали кому-то тряпку, ну, помыть полы, считайте, что она к вам, эта тряпка, больше никогда не вернется. Понимаете? Делайте вывод, что да, что мы не очень еще добро подошли к своему делу и все-таки ожидали что-то, то есть мы пытались какую-то выгоду извлечь, поэтому в следующий раз постарайтесь сразу прочувствовать этот момент и постараться не ожидать какой-то вот этой отдачи от нашего доброго дела. Пусть это будет честная отдача, то есть мы готовы все отдать, и пусть ничего не тут еще и заберут, и все отдадим, еще сходим, если что найдем, и отдадим еще... Еще одну тряпку отдадим. Мы то потеряли, не бойтесь, еще одну на нем вам отдадим, знаете, еще одну. То есть мы должны быть к этому готовы. Но не забывая о практичности. Не забывая о практичности. Чтобы это вот, так сказать, наша щедрость на добрые дела, чтобы еще как-то и с практичностью сочеталось. То есть, если это ваше, можете отдать. Чужое отдавать не надо уже. Чтобы, если муж будет ругаться, уже не надо отдавать. Да, последний.
Если мы указываем, плата своя история встречи с медической культурой, знание медической культуры, у каждого есть своя история прихода сознания Кришны, общества сознания Кришны. Если можно, ваша история, как такое,
я коротко расскажу. Коротко, да. Я был веселый молодой человек. Занимался музыкой, путешествовал по всей стране. Первый раз я столкнулся с ведами в школе. Наверное, класс 5 или 4. Тогда все еще от руки переписывалось. Все от руки переписывали. Я столкнулся с трактатом по дыханию. Пранаяма трактат, я нашел трактат, мне было там 4 или какой-то 5 класс, не помню. Я нашел этот трактат, его родители от меня прятали, где-то там на верхней полке, в томике Чехова, был такой, от руки переписанный трактат. Я приходил после школы, не знаю, что меня натянуло, я садился в позу лотоса, не знал, что это поза лотоса, под елку, я помню, это была зима, я под елку садился, такой Дед Мороз, накрывался одеялом, зажигал на фонарик, читал этот трактат и пытался дышать. Не смотрел ни телевизор, ничего, какие-то что-то такое происходило в моем сознании. Долго-долго я пытался заниматься этим, конечно, да не было никакой возможности, ничего. И потом пришла веселая юность, что сказать, во всей ее красе. Поэтому на какое-то время, так сказать, я забыл обо всем этом. Обо всем этом мы погрузились в какую-то музыку, то есть выступали, ездили. Жена была моим звукооператором, сидела на пульте. А я выступал. Пел веселые песни, не слушайте их никогда. Даже не пытайтесь их найти. Они очень грустные. А потом что-то началось, и музыканты стали уходить в духовные движения. Стали уходить в духовное движение, и несколько моих друзей ушло в духовное движение. И тогда была такая традиция в среде музыкантов, если какой-то музыкант стал религиозным человеком, то его торжественно хоронили. Он ушел от нас. Он покинул нас, и там мы собирались все вместе, его, так сказать, в такой торжественно провожали последний путь. Он покинул нас. Этот подающий надежду музыкант. Он ушел от нас, и мы его торжественно провожали, такие поминки справляли. Он ушел, стал кришнаитом. Стоит на площади, что-то бум-бум. Играет. Эти, так сказать, те, кто ушли, они меня хорошо знали, поэтому они проявляли ко мне добрые чувства. Я не проявлял к ним ответных чувств. Они приходили ко мне и приносили какой-то просад. Они приносили его изо дня в день, приносили. Я был страшный спорщик. Они приносили мне книги. Я им говорю, я не буду покупать ваши книги. Хотите, дарите. Не подарите, брать не буду. И они напрягались, дарили мне книгу, я читал эту книгу и задавал им каверзные вопросы. Они приходили, наготовили мне бурфи на последние свои деньги, все были бедные, приносили мне много бурфи, садились. Я им говорю, вы не верите в свои бурфи. И я специально изучал, помню, мне дали «Жизнь происходит из жизни». Я специально изучал эту книгу, чтобы разбить всю философию. Изучал. И, в общем-то, у меня даже получалось до какого-то времени. Но потом мне дали вторую книгу. «Учение Шивчитаги». И вот я помню этот день, я зашел в ванну, закрылся, чтобы повторять ом. Лучше всего ом повторяется в ванне. Можете проверить. Кто-то пробовал, я понял, да. Если вы повторяете ом, и стены начинают дрожать, такой резонанс. Я лежал, так здорово, такая медитация, знаете. Взял эту книгу, и когда я начал ее читать, все, в этот момент что-то щелкнуло. Понял, что-то не так. И что-то прямо что-то изменилось. Вот я понял, вот эта книга, вот мне вот Шрилы Прабхупады, что-то произошло. И в моем моменте, и в моем сознании, в этот же момент все поменялось. Эта вот книга, «Учение Шивчитаги», что-то поменялось. И я ее прочитал за одну ночь. И на следующий день я уже сказал, все, я там прочитал Харе Кришна мантру, я буду там воспевать Харе Кришна мантру. Я был музыкант, что такое воспевать, я понял конкретно. Я взял 108 спичек, гору 108 спичек, и сыграв одну мантру на гитаре, на свой мотив, я одну спичку перекладывал, играл вторую, жене сказал, ты иди работай. Жена уходила на работу каждое утро, медсестра она работала. Я целый день пел в этих 16 кругов. Перекладывал спичку. Очень упорно был такой упорный. Перекладывал, пел, перекладывал. Жена ко мне приходила, говорила, ты не на тот мотив поешь. Я была во Владивостоке на Харинаме, я один раз видела Харинаму, ты не на тот мотив поешь. Я говорю, мне все равно. Я пел до тех пор, пока они пришли преданные, и они пришли уходить из сознания Кришны. Они пришли, сказали, все, ты нас убедил, доставай водку, колбасу. Мы пришли отпраздновать уход из сознания Кришны. Сказал, подождите, уходить, объясните мне, что это такое. Они не поняли. Ты же был такой вот, демон. Мы пришли к тебе уходить из сознания Кришны. Я говорю, вы пришли уходить, я пришел приходить, все. И они остались из-за меня, они настолько удивились, и они мне. И когда я им показал, как я повторяю Харе Кришна мантру, у них волосы стали дыбом. Сколько ты повторяешь 16 кругов? Я говорю, ну вот с 8 утра до 6 вечера. Ну-ка покажи. Я говорю, что как в книге написано, вот воспевать, я воспеваю, вот. Что так нет, но спички перекладываю. И я был, представь, мне были волосы до пояса, я был бородатый до пояса, то есть ну, да. И они меня пригласили в храм. Я пошел искать храм. Знаете, вот мы ищем храм, да, вот, то есть я искал купола. Я его искал целый день, пока наконец не почувствовал запах, такой подозрительный запах благовоний. Знаю, что такое благовоние. Я почувствовал запах какого-то такого мрачного домика, уходящего под землю, такого кривого. И увидел, там стояла какая-то подозрительная женщина. не в себе явно. Что-то у нее было с рукой. Я подошел, спросил, где тут храм? Хари Кришна сказали, вот он! И такая дверь вниз. Я зашел туда, и там пели Нарасимха мантру. Пели Нарасимха мантру. Намасте. Это мне понравилось. Я зашел, и меня увидели мои друзья, и они ужаснулись. Я пришел такой. Маты, бородатые. Они ужаснулись и сказали мне, тебе надо поесть. Первое, что надо сделать, это поесть. И передо мной вынесли, я не поверил. Вот если кто-то помнит, вот такой поднос. И он вот горой. Вот так вот все вот ровно утрамбовано, вот все виды пищи. Такой горой, я не поверил. То есть это на 10 человек или на сколько? Это тебе. И всех посадили в ряд. И очнулся я, когда уже все лежали в кружок. Знаете, как это? Вот, головой к чужим ногам. Вот, когда все так лежали в кружок, где-то ну, в час ночи я уже пришел в себя. Меня кое-как донесли до остановки. И в этот момент я спросил, а что должны делать вот, люди, чтобы вот, быть Харе Кришна? Мне сказали, сейчас идет особое время. В это время нужно продавать духовные книги, и ты все, ты получишь величайшую милость. Это был марафон Прабхупады, зима. Я сказал, а можно взять книги, чтобы продавать? Мне сказали, тебе не дадут. Я был страшный, волосатый барабан. Тебе не дадут, потому что книг мало, тогда было только Шриша Панишата и вторая песня Бхагавата, там больше ничего не было. Было две книги, все было на визу, ничего не было. Была только одна фотография маленькая, это Мандедуми с вами, и одна кассета с записью путешествия по Амазонке. Кто помнит. Вот. Ничего больше не было, поэтому я только это слушал, только эту фотографию видел, только эту книгу вторую без багов там читал. Ничего не понимал. Мне сказали, шансов нет. Я говорю, ну может быть есть какая-то волшебная мантра. Мне сказали, волшебная мантра есть. Сейчас проведем эксперимент. Мы ее тебе напишем на бумажке, если ты зайдешь, ее прочитаешь, и тебе скажут, джай, проси книги. Я не понял, мне написали, что на бумажке я зашел такой, ну или представьте, новый человек, весь бородатый, вот мат. И прочитал. Марафон Шрилы Прабхупады Ки. И все на меня посмотрели и сказали, джай. Я говорю, книги дайте. Мне дали книги, и на следующий день я бородатый, ничего не понимающий, не читающий ни строчки из этих книг, пошел сразу по квартирам. Я заходил в квартиру, и у меня была такая мантра. Я этих книг не читал. Я не знаю, что в них, но мне сказали, они хорошие, покупайте. И их все брали. Все брали книги. Так прошел марафон Шрилы Прабхупады. Потом мне дали служение воду носить. Я каждый день там две бочки воды из колонки наполнял. И все, потом мне сказали, ну, пора тебе съездить на духовного учителя. И дали мне деньги, я был без денег, дали мне деньги на билет, я поехал в Санкт-Петербург. Тогда еще не было божеств, в храмах это были божества, в храме я зашел в алтарную. И в этот момент увидел, что на меня смотрят. И видел, вот с алтаря на меня смотрят, я это увидел первый раз божества. Я подошел к человеку, спросил, что надо делать в этом храме. Сказали, самое главное в храме это мыть полы. Я сказал, можно помыть полы? Мне сказали, ты что? На 5 дней очередь расписана. На 5 дней. Я настолько это оценил. Я 5 дней ждал, когда мне дадут помыть полы. Когда я их помыл, я вот с этим вернулся домой. Мне дали помыть полы в храме. Там, где божества стоят. Дали помыть полы. Ну, так я могу долго, конечно, рассказывать. Примерно так все это произошло. Завтра в это же время продолжим.